Режиссер из Эстонии Терри Томисту сняла документальный фильм «Советские хиппи». Это история о том, как несколько олдовых эстонских хиппи отправляются в путешествие Сталина в Москву, где в Царицынском парке 1 июня по традиции отмечают годовщину разгона антивоенной демонстрации 1971 года. На нее вывел своих соратников лидер-основатель хипповского движения в СССР Юрий Солнце-Бурлаков. Более 3000 человек, протестовавших против американского вторжения во Вьетнам, было задержано милицией. По легенде, именно Бурлакову сообщество советских хиппи «Система», изначально «Солнечная система», должно быть благодарно своим названиям. Итак, в расписанный цветами микроавтобус погрузились Аксель Алекс в качестве водителя, его жена Лариса, Владимир Кест Видеман, Александр Сась Дармидонтов, Тыну Поя Сампу и Ара Бабай Ллойд. Режиссер Терри Томисту рассказывает.
Мне были интересны люди, достаточно смелые, чтобы жить в советском пространстве согласно собственным ценностям. Мне было важно показать людей, которые были пацифистами, при этом очень авторитарном режиме. Мы собирались снять фильм о нескольких эксцентричных личностях, у которых хватило сил жить иначе, чем общество от них ожидало. Но через несколько лет исследований я обнаружила, что это была настоящая субкультура, целое движение.
Вы можете сравнить западных хиппи и советских? Чем они различаются?
Западные хиппи больше проявлялись вовне. Они выходили на улицы, открыто протестовали, в то время как советские хиппи находились в андеграунде. Система была этакой тайной сетью духовно свободных людей. В то же время на Западе, в среде хиппи, было больше наркотиков. Ранние советские хиппи вели достаточно трезвый образ жизни, только в поздние 70-е начались эксперименты с наркотиками.
Сейчас в движении хиппи есть противоречия?
Когда началась война на Украине, в сообществе возникло определенное напряжение между россиянами, которые поддерживали вторжение российской армии в Крым, и жителями Украины, которые были настроены очень националистически и протестовали против этого, а также теми, кто принципиально выступал против войны. Большая часть сообщества, как старшего поколения, так и молодежи, осталась верна идеям пацифизма. Однако трение, безусловно, возникло. Например, Алекс Украины, мы показали это в фильме, отказался присоединиться к поездке в Москву, сказав, что никогда его нога не ступит на российскую землю.
Говорит продюсер Ли Слепик.
В 2011 году режиссер пришла ко мне с идеей снять фильм о движении хиппи в Эстонии, а, возможно, и в Советском Союзе. Она прочла мемуар Владимира Видемана «Школа магов». Мы занялись исследованием этой темы, записали множество интервью. Некоторые из наших собеседников уже умерли. И в 2013 году организовали в Эстонском национальном музее выставку, посвященную движению хиппи в Эстонии. Хиппи в России, Литве, Латвии узнали, что мы снимаем фильм, и стали присылать нам фото, киноматериал. Мы наладили множество контактов. Это было хорошим стартом для съемок. Мы также приняли участие в международной программе документарии «Campus Master School», благодаря которой советские хиппи вышел в совместном производстве Эстонии, Германии и Финляндии. Вместить этот огромный материал в 75 минут экранного времени оказалось нелегкой задачей. Мы обсуждали многие варианты, даже думали, не послать ли нам Ари в Индию, но в какой-то момент решили, что самое важное для нас в фильме – это история движения. Путешествие – хороший способ показать, что произошло с этими людьми в наши дни. У Акселя были хорошие друзья в Санкт-Петербурге – Гена Зайцев и Валя. Благодаря ему они нам доверились. Таково правило системы. Если один ее член кому-то доверяет, то и другие тоже. Мы с Терри были детьми, когда Советский Союз распался. Мы слышали рассказы о жизни в нем только в черно-белых тонах. Но оказалось, там были цветы, были краски. У жизни в Советском Союзе в то время были разные стороны.
Немецкая исследовательница Юлиана Фюрст самостоятельно изучает советских хиппи в университете Бристоля. Она посвятила этой теме 10 лет и помогла в создании фильма.
Терри сделала выставку в Эстонии о хиппи в Эстонии. Я слышала об этом, поехала в Эстонию, и я познакомилась с Терри, и мы решили, что мы будем работать вместе о фильме. Я действительно ученая, работаю в университете, пишу книгу, монографию о хиппи. Так получилось, что я работала вместе с музеем Винде в Лос-Анджелесе, потому что как-то я брала интервью о хиппи, я посмотрела, что у них есть такие огромные архивы, и никто это не забирает, и потом люди умерли очень часто, и архив только пропал. Мы получили примерно 15 архивов, большинство из Москвы, но тоже из Ленинграда, из Риги. Я помогла Терри с материалами. У меня сейчас 130-150 интервьюов, и тогда, может быть, у меня было 100 отдала, потом еще отдельные картинки, например, там есть из архива Асаселу, которые очень много рисовали, несколько фотографий от солнца, демонстраций. Одна девушка из Москвы, Ирина Годева, которая занимается пацифистами. Но раньше работала в РГГУ, показала, с кем она может встретить.
Почему вы заинтересовались этой темой?
Было почти случайно. Я писала книгу о молодежи во время Сталина, и как-то был один проект в Оксфорде, это возглавил профессор в Оксфорде, который хотел сделать сравнительную историю о 69-м году. Ему очень было важно, что тоже включено все страны Восточной Европы, не только Чехословакия, конечно, там большие события 68-го года. И он меня спрашивал, если я могу сделать исследование о 69-м году в Советском Союзе. В Советском Союзе действительно по сравнению было очень спокойно, в протесте было единственный случай. Но когда я была в Будапеште в архиве Радио Свободы и Радио Свободной Европы, я нашла хроника текущих событий 71-го года, и там была одна страница о демонстрации хиппи в Москве 1 июня 71-го года. И я была очень удивилась, никогда не думала, что есть хиппи. Я думала, это я хочу последовать больше. Мне вообще интересно отношение общества к системе. Мне кажется, очень хороший пример, где можно посмотреть, как поздний социализм работал, потому что можно видеть, какая дистанция можно делать между системой и личными людьми. Но тоже, конечно, пока называют, как это невозможно делать дистанцию. Самые первые хиппи, которые уже проявились примерно в 67-68 году, особенно в Прибалтике, в Риге тоже были очень самые ранние, они только хотели развлечения, они любили музыку, им нравится такой стиль одежды. И, конечно, все такие идеалы хиппи, это в принципе они не так далеко от коммунизма. Коллективность, солидарность, мир и так далее. Это в принципе они не видели там что-нибудь очень противоречие против жизни и социализма, в котором они жили. Самые первые статьи в газетах, особенно в «Правде», например, была статья о хиппи, американских хиппи, в 67-м году. И это была очень симпатичная статья, потому что, ну, это такая молодежь, это капиталистическая молодежь, которая против капитализма. Ну, что хочешь больше? Но как-то хиппи проявились в Советском Союзе, власть, конечно, смотрела на это с подозрением. Но в первые годы они не знали, что сделать с такими людьми. Такие длинные волосы, это неприлично, такие грязные джинсы и так далее. Но в принципе спокойно жили, и там не было действительно конфликт. И действительно перелом, это была такая демонстрация 71-го года в Москве. Человек, который создал и который организовал демонстрацию, Юра Бураков, кличка «Солнце», у него был очень интересный архив, который я нашла недавно. Это сохраняется у брата его. И там он пишет рассказ о демонстрации. Я хочу показать, что наши люди, волосатые, тоже хорошие люди, что тоже достойные граждане Советского Союза. Но, конечно, демонстрация прошла, как прошла. Всех арестовали, в принципе, были провокации. Делали так, что солнце выглядит как предателем перед своими людьми. Думаю, что не так. Конечно, окончательная правда невозможна узнать, кроме в архивах КГБ, и, может быть, даже там нет. Он потом лежал очень часто принудительное пребывание в психушке. И если он действительно сильно и постоянно работал с органами, по-моему, так не было. Я думаю, что позже есть, может быть, возможность действительно, что они шантировали его, потому что он тоже с валютами торговали. В рассказе он пишет, что он был чуть-чуть странно, потому что все отказали всегда, потом два дня назад они потом дома расхрестили. Ну, он очень так хотел, чтобы была такая демонстрация, что он не подумал, что может быть это действительно провокация. Потом хиппи уже не пробовали, чтобы интегрировать в общество. 10 лет спустя, в 81 году, эта ситуация уже вообще другая. Там уже есть такие лагеры, летние лагеры в Гауэ, недалеко от Риги. Там встречают каждый лет, там может быть 3000 человек. Есть ритуалы отдельные, есть отдельный слинг.
Почему элитарная, совсем немногочисленная группа молодежи вдруг разрослась в такую, можно сказать, социальную прослойку?
Субкультуры почти, в принципе, всегда это элитная группа, которая начинает. Есть доступ в вещи из-за границы, есть меньше страха и так далее. Действительно, хиппи была самая могучая субкультура в Советском Союзе. И система — это даже еще больше, чем хиппи, потому что там попозже в системе включались тоже панки и все такие нонконформисты. Это не только элита, это слой всегда сохранилось преимущество интеллигенции, люди из городов. В принципе, Россия, Украина, Балтикум. Почему да, хиппи было такое массовое явление? От социализации, при социализме к хиппи, это не было такой большой шаг. Ценности хиппи, в принципе, очень похожи ценности коммунизма, но только люди, они уже, в принципе, думали, что все было продано. Коллективность, солидарность, борьба за мир. Все пустые вещи в официальной культуре. Но, в принципе, что они создали, это лучший вариант коммунизма. Хиппи были вообще самые информированные, самые знающие люди в Советском Союзе, потому что весь лето хиппи путешествовали из одной города в другой, и даже в Средней Азии, или в Сибирь, или в Алтай. Но в каждом городе, где люди знали, есть система, были места и кафе, где все знали, там собираются хиппи. Потом были такие книжки, они все тысячи списки телефон. Значит, если ты в городе, там никого не знаешь, тоже можно звонить. И это действительно было как интернет без интернета. Это ну, только личные связи и знания, которые произошли в этом пространстве. Все было устно и все было очень лично. Было очень сложно для КГБ узнать, как это работает. И если люди собирали и спрашивали на профилактике и так далее, всегда спрашивали, как вы коммуницируете, как даже хиппи не сама могли объяснить. Но если у человека длинные волосы, уже знаешь, что, наверное, это темный человек. Есть тысячи таких маленьких знаков, как люди показывали, что они системные люди.
Какова судьба системы после развала Советского Союза?
Система, в принципе, была, потому что советская система существовала. Это всегда система, которая ответила на репрессии или даже на возможности советской системы. Это как-то советской системе уже не было. В принципе, уже не было смысла. Система была действительно всесоюзная. Там были, ну, особенно прибалтийские хиппи и украинские, и все почти не подумали, что они из разных стран. Хиппи тогда у политики мало говорили, только что против советского слоя, поэтому они не узнали, если есть кто-нибудь националист или религиозный фанатик. После распада все это стало очень ясным. Прибалтийские хиппи потеряли связь, потому что были разногласные с русскими. Ну, это было не сразу, это было постепенно. И это процесс, который продолжается до сих пор.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.